У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о комедии Шекспира «Венецианский купец». К началу четвертого акта противопоставление христианских добродетелей и иудейской подлости, составляющие главную тему пьесы, возрастает в разы. Сочетание одновременного служения, милости и закону с наибольшей силой выражает в своих речах переодетая адвокатом Порция. Вы предъявили иск необычайный, с завидным самообладанием, учитывая прежнюю ее горячность в деле помощи Антонио, говорит она Шейлоку. Но все по правилам. Закон Венеции не может запретить вам этот иск. То есть правда правдой, зло злом, а закон и над тем, и над другим. Но ей же Шекспир-христианин влагает в уста настоящий гимн милости, который мы сейчас прочтем, акцентируя свое внимание на божественную природу этого качества, на которой настаивает и сама ораторша. «Не действует по принуждению милость. Как теплый дождь она спадает с неба на землю и вдвойне благословенна. Тем, кто дает и кто берет ее, и власть ее всего сильней у тех, кто властью облечен. Она приличней венчанному монарху, чем корона. Знак власти временно есть царский скипетр. Он атрибут величия и почета, внушающий пред царской мощью трепет. Но милость выше мановения скиптра, и трон ее живет в сердцах царей. Она есть свойство Бога самого. Земная власть тогда подобна Божьей, когда с законом милость сочетает. Жид, за тебя закон. Но вспомни только, что если б был без милости закон, никто б из нас не спасся. Мы в молитве о милости взываем, и молитва нас учит милости. Все это я сказал, чтобы смягчить тебя. Но если ты требуешь, то строгий суд Венеции обязан вынести приговор купцу. Зло попрало истину, вторит ей Бассанио. В ответ Шейлок ссылается на клятву, данную небом. Читаем своему Богу, который вряд ли может быть назван иудейским, Авраама, Исаака и же с ними. И что, не лишнее отметить, клятву о мести, которую он должен осуществить. Иначе, по его словам, Бог накажет его гибелью души. Оценим и этот момент. Более того, на голову мою мои дела, восклицает Шейлок, едва ли осознавая, насколько рискует он в эту минуту. Если бы не было этих самодовольных слов, не упали бы ему эти дела в виде наказания на голову в конце пьесы и не раздавили бы его своей тяжестью. Порция парирует несколькими ссылками на милосердие, например, призывом хотя бы нанять на свой счет хирурга. Если Антонио при вырезании из груди сердца станет истекать кровью. Шейлок, верный закону, неумолим. Его кровожадность воистину безгранична. Шейлок. А в векселе написано об этом? Порция. Нет, не написано. Но что ж такое? Из милосердия надо это сделать. Шейлок. Ну нет, об этом в векселе ни слова. В том же духе юридического крючкотворства выдержано самое ударное место в пьесе, где, между прочим, христиане проявляют в отношении жида не меньшую жестокость, чем он в отношении их. Место, вызывавшее в театре Шекспира, должно быть бурю восторгов. Прочтем этот текст, весьма много говорящий и о христианах, и о евреях, и о венецианской юриспруденции. Обратите внимание, сколько раз в приводимом далее отрывке будут звучать слова «так повелел закон», «так суд решил», а также на то, что справедливость этих решений никто из присутствующих на суде не подвергает сомнению. Все это в весьма обширной картине четвертого акта, которую я приведу с минимальными купюрами. Порция. «Купец, что вы имеете сказать?» Антонио. «Немного. Я готов, вооружен. Дай руку мне, Бассанио. Прости и не скорби, что за тебя я гибну. Судьба ко мне добрее, чем обычно. Она ведь большей частью заставляет несчастных пережить свое богатство и с тусклым взором, и с челом в морщинах влачить век нищеты. от этой пытки медлительно избавлен я судьбой. И не жалей, что друга ты теряешь, как не жалеет он, что платит долг. Бассанио. Антонио, я на женщине женат, которая мне дорога, как жизнь. Но жизнь сама, жена моя, весь мир, все не дороже мне, чем жизнь твоя. Я дьяволу бы этому все отдал, принес все в жертву, чтоб тебя спасти. Здесь Бассанио по пылкости характера обещает, скорее всего, такую жертву, которая вряд ли осуществима. Далее эту тему подхватывает Грациано со сходным радикальным и маловероятным ее развитием. Но недаром же эти монологи сопровождаются довольно ироничными репликами его собственной жены и служанки, переодетых адвокатами, а также язвительным замечанием Шейлока, не упустившим возможность отметить превосходство еврейской семейственности над христианской. Порция. «Жена была б не очень благодарна, услышав, чем вы жертвовать хотите». Грациано. «И я люблю жену, но был бы рад, чтоб в небесах она уже могла молить все силы неба о смягчении жестокого жида». Нериса. «Вот хорошо, что за спиной ее вы так сказали. Не то у вас тревожно стало в доме». Шейлок в сторону. «Вот браки христиан». Я дочь имею. О, лучше бы из племени Варавы ей муж достался, чем христианин. Мы тратим время. Приговор исполним. Порция. Фунт мяса от купца по праву твой. Так суд решил, и так велит закон. Шейлок. Судья премудрый. Порция. И мясо можешь вырезать из груди. Так повелел закон, так суд решил. Шейлок. Судья-мудрец, вот приговор, готовься. Порция. Постой немного, есть еще кое-что. Твой вексель не дает ни капли крови. Слова точны и ясны в нем. Фунт мяса. Бери же свой долг, бери же свой фунт мяса, но вырезая, если ты прольешь одну хоть каплю христианской крови, твое добро... И земли по закону к республике отходят. Грациано. Судья достойный, жид, заметь, о, мудрый. Шейлок. Таков закон? Порция. Его ты можешь видеть? Ты хочешь правосудия? Будь уверен, его получишь больше, чем желаешь. Грациано. Мудрец. Что жид? Заметь, судья ученый. Шейлок. Так я согласен получить втройне, и пусть идет христианин. Бассанио. Вот деньги. Порция. Постойте. Жид хочет правосудия. Не спешите. Он должен получить лишь неустойку. Грациано. О, жид! Что за судья? Достойный, мудрый. Порция. Итак, готовься мясо вырезать, но крови не пролей. Смотри, отрежь не больше и не меньше ты, чем фунт. Хотя превысил или уменьшил вес на часть двадцатую двадцатой доли ничтожнейшего скрупула, хотя бы на волосок ты отклонил иглу твоих весов, то смерть тебя постигнет, имущество ж твое пойдет в казну. Грациано. О, новый Даниил, жид, Даниил! А, нехрист, ты теперь так и попался? Порция. Что медлит жид? Бери же неустойку. Шейлок. Отдайте деньги мне, и я уйду. Бассанио. Я приготовил их тебе. Возьми. Это уже вторая попытка разрешения создавшееся положение по-христиански, проявив милость к жиду. Первую, как мы помним, предпринял тот же Бассанио. Далее эту эстафету своеобразно подхватит Антонио. Однако помехой милости и на этот раз опять-таки выступает закон. Но все же не настырная порция в виде адвоката, как можно было бы подумать. Продолжаем читать. Порция. Он пред судом от денег отказался. По праву он получит неустойку. Грациано. О, Даниил! Да, новый Даниил! Спасибо, жид, что подсказал мне слово. Шейлок. Ужель не получу я капитала? Порция. Получишь ты одну лишнюю стойку. Бери ее на собственный свой страх. Шейлок. Так пусть же черт берет ее себе. Мне нечего здесь делать. Порция. Жид, постой. Претензию к тебе имеет суд. В Венеции такой закон, что если доказано, что чужестранец прямо или косвенно посмеет покуситься на жизнь кого-либо из здешних граждан, получит потерпевший половину его имущества. Причем другая идет в казну республики, а жизнь преступника от милосердия тоже зависит. Он один решает дело. Вот теперь, наконец, в щель между законом просочилось милосердие, но в виде прерогативы одного единственного человека, который может ведь и ошибаться. Всем же другим милосердие отказано. И опять-таки законом. Читаем далее приговор порции. «Вот ныне положение твое. Улики ясные нам подтверждают, что посягал ты косвенно и прямо на жизнь ответчика и тем навлек опасность на себя, как я сказал. Поди же ниц и милости проси». Казалось бы, дается очередной посыл к смирению Шейлока. Однако куда там? Далее интонацию сбивает Грациано, переведший ее в сферу черного юмора, что не мешает дальнейшему разрешению в плане милосердия посредством дожа. При том, что денег Шейлоку все-таки не оставят. И заметим, с какой заботливой жадностью соревнуются, как опережают друг друга в распределении этих денег в свою пользу, вроде бы христолюбивые венецианцы. И как внезапно проявляют высоту духа Шейлок, довольно равнодушно отнесясь к потере капитала. И не только в этом. Продолжаем читать с того места, на котором остановились ранее. Грациано. «Моли, чтоб сам повеситься ты мог. Хоть раз в казну идет твое богатство. Тебе не хватит денег на веревку. Казна тебя повесит за свой счет. Дож, чтоб ты увидел наших чувств различия, дарую жизнь тебе еще до просьбы. Имущество твое разделим мы между Антонио и государством. Покайся, мы заменим это штрафом». Порция. Да, что касается той половины, которую получит государство. Другая же к Антонио отойдет. Шейлок. Берите жизнь и все, прощать не надо. Берите вы мой дом, отняв опору, чем он держался. Жизнь мою берите, отнявши все, чем только я живу. Порция. Окажет ли ему Антонио милость? Грациано. Веревку даром даст, а что же больше? Антонио, коль вы, светлейший дож и суд, решите взять штраф взамен законной половины, с меня довольно, если он запишет вторую половину на меня, чтоб после смерти Шейлока я отдал ее тому, кто дочь его похитил. Здесь возникает вопрос, почему только после смерти, почему не сразу, сейчас же? Еще один вопрос, наводящий на размышления – о неисправимом корыстолюбии, по видимости, щедрых и широких героев. Слушаем далее Антонио. Еще, во-первых, чтобы за эту милость немедленно он принял христианство. И, во-вторых, чтобы здесь, перед судом, он тотчас завещал все, что имеет, по доброй воле дочери и зятю. Дож, быть посему, иначе изменю я прощение, что даровал ему. Порция. Доволен ли ты этим, жид? Что скажешь? Шейлок. Доволен. Порция. Пусть писец составит акт. Шейлок. Прошу вас, разрешите мне уйти. Мне худо. Документ ко мне пришлите. Я подпишу. Дож. Ступай, но все исполни. Грациано. Двух крестных ты получишь при крестинах. Будь я судьбой, прибавил бы десяток. На виселицу бы тебя они, а не к святой купели, проводили. Шейлок уходит. Итак, безвыходная, казалось бы, ситуация разрешается благополучно и к всеобщему удовольствию. Справедливость торжествует. Зло мало того, что наказано. Его носитель получает повод к дальнейшим размышлениям. Но все-таки что-то смущает. Прежде всего, стремительное обращение злодея-еврея в христианство, да притом и насильственное, хотя, несомненно, самыми добрыми намерениями со стороны обращающих. Однако зачем? Каким христианин будет после? О том свидетельствуют многочисленные случаи формальных евреев-христиан после насильственного обращения, продолжающих молиться своему Богу в потайных комнатах. Но и противники Шейлока навряд ли извлекли из этого случая какие-нибудь выводы. Как мы видели, они оказались не столь уж великодушны, чем казалось в начале сюжета, и мало изменились против себя прежних в его конце. Он же не столь уж и низок, как им казалось. Но они, похоже, этого и не заметили. В этом и сказалось несовершенство их, в том числе и как христиан. А ведь на это совершенство они, по-видимому, претендовали. Точнее, этими претензиями наделил их Шекспир. Но все-таки претензии так и остались претензиями.